Приветствуем, дорогие друзья, в нашей душевной вечере. Мы сегодня продолжим с Натальей Александровной Тополовой, преподавательницей нашего отделения теологии Рязанского госуниверситета. Продолжим читать 22-е послание святителя Василия Великого к юношеству о пользе греческих, эллинских или языческих, тут уже тайны перевода отчасти, которые нас уже погрузила Наталья Александровна. Короче говоря, о тех произведениях, которые не в христианской среде родились, но, однако, принадлежат к общей грамотности, культуре человеческой мысли. И, уже сказав несколько вводных слов на эту тему, мы обратили особое внимание на то, что основой всех ценностей является жизнь будущая. Поэтому не забывать об этом надлежит при и полезном для юношества общем образовании, которое предлагается им из особых источников. Мы заметили, Наталья Александровна, да, что уже определенный уровень образованности, общекультурный такой, имел место у адресатов святителя Василия Великого. И мало того, было даже сказано, насколько они уже продвинуты в познании житейской и книжной мудрости. И потому все-таки особым и первым доводом, который они должны были принять к сведению, святитель представляет описание совершенств Царствия Небесного и будущего века по сравнению со временным. Эти сравнения ни в какое сравнение не идут, насколько благородие души и ее высшее призвание значительней немощного тела, взятого от земли и в землю возвращающегося, настолько и благо те небесные, и даже малейшие из них выше всех сокровищ мира и удовольствий, собранных вместе. Ну, а дальше приступает святитель к изложению уже стратегии отношения к вот этой самой эллинской литературе.
Да, это очень важный момент. Тем более, что он важен. Вот мы сказали, что это послание было написано, когда он уже был стар. Это одно из таких последних его сочинений. Пишет он их своих племянникам, то есть это личное послание. Поэтому у него есть свои особенности, их надо учитывать при чтении. Кроме того, с другой стороны, этот текст становится классическим для христианской школы, для христианского образования. Если вы посмотрите предисловие к первой книге Сервантеса «Дон Кихот», вы увидите, что он пишет, что ни Аристотель, ни Василий, ни Цицерон ничего не знали о рыцарском романе. И мы не размышляем ничего себе. То есть читатель Сервантеса среди авторов, ну, совершенно канонических, как Аристотель и Цицерон, напоминает Василия. Почему? Потому что для европейской школы чтение этого текста – это базовая вещь. Он был очень рано переведен, и он читался как вот одна из таких книг, которые обязательно должны быть прочитаны, как Аристотель и как Цицерон. То есть ты должен быть знаком с трудами Василия, в частности, вот с этим текстом. Поэтому текст этот, он, с одной стороны, очень личный, с другой стороны, он абсолютно программный для вообще христианской цивилизации, как европейской, в общем-то, так и русской.
Тогда не будем пропускать важных абзацев, и вслед за описанием совершенных достоинств Небесного Царствия святитель ставит перед собой вопрос, а где берется к нему путь? Неужели в тех самых книгах, отражающих языческую культуру, можно их найти?
И говорить... Скорее, вот не языческую культуру, мы-то об этом тоже поговорили, что здесь религиозный аспект, он как бы максимально снят уже в этой литературе, там у Аристотеля или где-то еще, ну, Аристотеля в
Понятно.
Частности.
Понятно, но можно назвать это все-таки вне благодати.
Явно, можно это... назвать их греческой литературой, можно назвать их греческой культурой, можно назвать их, в общем-то, наукой античной.
Вне закона, скажем так.
Но она, конечно, не религиозная, но это не христианская литература. Но
она даже не ветхозаветная. Она
ну, не конечно, имеет, она не иудейская.
Она не имеет вот этого благодатного, богооткровенного элемента. Она остается все-таки высшей точкой достижения человеческого ума, человеческих усилий достаточно нравственных, скажем, не безнравственных. Поэтому и говорит Василий Великий, где же путь к этой жизни? В эту жизнь, говорит, вводят нас, конечно, священные писания, образующие нас посредством учений таинственных. Учение таинственное – это, по-моему, словосочетание нам знакомо по последующим. И святителя Григория Богослова формулировкам. Это эти таинственные учения, которые особые. И Дионисия Арипагита, тоже упоминаемого и много останавливающего своим вниманием на этих таинственных учениях, которые чудны для человеческого уха и являются свидетельством, одним из видов божественного откровения. Но пока по возрасту не можем изучить глубину смысла их, мы и в других писаниях, не вовсе от них далеких, упражняем на время духовное око, как в некоторых тенях и зерцалах. То есть...
В зеркалах.
Есть некоторое время приуготовления. Да, когда прежде участие в битвах, как в некой игре, еще не приносящей никакой опасности, воин действует руками и ногами, нанося удары мнимому противнику, изображаемому только в его сознании. И это действительно напоминает более игру. И мы иногда, глядя на какие-нибудь представления боевых искусств, если не видим реального партнерского соревнования, а только делаются активные движения руками и ногами, то не всегда отнесемся, можем отнестись к этому серьезно. Думаю, хорошо же в отсутствии противника наносить удары тому, кого нет, не страдая от ответного сопротивления. Но, замечает святитель Василий, это все-таки очень ценная и важная подготовка в этом игровом, условном тренировании к тому уже боевому противостоянию, которое может быть успешным благодаря вот этому доброму подготовительному периоду. И именно к этому периоду он и относит чтение литературы, не столько далекой от нее, хотя и не относящейся к этим таинственным книгам, которые впрямую способны открывать для нас тайны царства.
Да, конечно. Очень интересно в связи с этим образы, которыми он иллюстрирует свой взгляд на место, да, вот греческих наук, античных наук в образовании христианина.
Да, кроме солнца, отраженного в водах, которое удобно смотреть, пока еще глаза не привыкли смотреть на солнце, посмотри на то, каким образом достаточно смягченным.
Потом воины, проходящие строевую подготовку тоже, да?
Ну и, наконец, красильщики, которые, прежде чем наложить краску на какую-то поверхность, ее зашкуривают, делают ровной, способной к восприятию красочки в ее...
Да, чтобы она сильно удерживала цвет. Очень это интересно, потому что, опять же, если внимательно посмотреть на этот текст, вот даже на этот отрывок, который мы сейчас обсуждаем, то мы видим здесь и скрытые цитаты из Священного Писания, и, с другой стороны, явное цитирование, в частности, например, государства Платона, это вот этот образ красильщиков. Потому что Платон вот буквально пишет, что красильщики, желая окрасить шерсть в пурпурный цвет, старательно разными приемами подготавливают ее к тому, чтобы она получше приняла цвет и, наконец, красит. Выкрашенная таким образом шерсть уже не линяет, и стирка не влияет на цвет. В противном случае ты сам знаешь, что бывает, если красят все равно в тот цвет или в другой, без предварительной подготовки. То есть, таким образом, если предварительная подготовка была неподробной, то материал, шерсть не удержит цвет. И любая стирка все сотрет. Что хочет сказать здесь?
Так вот, это интересно, что здесь уже вводится несколько особой, новая окраска в его размышления о этой культуре. Не только это желательно или допустимо, но и даже желательно, если не сказать необходимо. Насколько необходима бывает обработка дерево для того, чтобы действительно хорошо лежала краска, настолько и для них самих, мы же знаем, вот эти великие святители, вселенские учители, святители, великие каппадокийцы, они по определению одного богослова как раз совершили для церкви служение, подобное пречистой деве, которая предоставила для Бога воплощения свою пречистую плоть. А они для воплощения в определениях человеческих божественного откровения предоставили свой очищенный ум. И он действительно был очищен и серьезными усилиями аскетическими, но при этом и максимальным освоением всей доступной на то время грамотности, мудрости общечеловеческой.
Да, вот о чем идет речь. Дело в том, что, например, то, с чем всегда сражается святитель Василий, это с суевериями, но имеется в виду суеверия такие, знаете, не обязательно суеверия, касающиеся там даже языческие, а просто любая праздная, неглубокая мысль. Потому что чем хорош Аристотель? Не столько конкретно своими определенными тезисами об устройстве Вселенной, сколько самим методом рассуждения о нем. То есть методом, как раз который позволяет очищать голову от суеверных, именно, ну как суеверных, взятых просто автоматически, непроверенных каких-то убеждений, мыслей, которые заставляют тебя организовывать свой ум, да, правильно, правильным образом рассуждать, не опираясь там на эмоции или какие-то суетные представления. Ну вот, предположим, я желаю составить какое-то мнение о том же солнце. Да? Как я буду это делать? Я могу просто ходить по улицам и слушать, что говорят люди. Один скажет мне, что это золотой блин, другой может мне сказать, что это око Бога и так далее. То есть это просто лежит у меня в голове, как некая помойка. Что такое античная философия? Что такое метод научный, да, вот античный, который создал, собственно, западноевропейскую цивилизацию? Это способ, каким образом ты можешь размышлять о солнце, да, собирая наблюдения, производя определенные обобщения, да, или другие разнообразные логические какие-то приемы используя. Ты рассматриваешь реальность, да, и стараешься составить о ней максимально достоверное представление. При том, что если мы почитаем авторов того же Платона, Аристотеля, мы увидим, никто из них не пишет, что ты познаешь истину с большой буквы. Ты получишь максимально достоверное представление. И все, и точка. И вот именно это и есть очистить ум. То есть ты как бы берешь и вот такой вот довольно приличной гребенкой, такой с такими большими сначала зубчиками, вычищаешь первый слой вот этой просто чепухи. На самом деле, просто чепухи. Потом другой слой, все более и более мельчает твоя гребенка в зависимости от твоей искусности. И когда твоя голова уже полностью, действительно, ты овладел своим умом, ты можешь им пользоваться, вот тогда, может быть, она достаточно подготовлена для того, чтобы ты мог воспринимать богооткровенные истины Священного Писания, которые требуют действительно очищенного ума. Вот, очищенного ума. То есть сначала мы разгребаем эту помойку, там это основание для здания, потом мы строим на ней. Если же, и поэтому действительно в этом смысле все эти науки, они нужны, потому что они позволяют расчистить пространство. То есть здесь не в том, что мы забиваем, как сейчас многие представляют себе науку, что это объем определенных фактов, которые ты должен в голову закинуть и жить с ними. Вот ты умный человек. Но это совсем не так, потому что любой умный человек понимает, что никаких фактов по преимуществу не существует. И современная наука говорит, я не даю вам истины. Мы все вместе размышляем. Вот. Потому что кризис науки начала 20 века в этом и состоял. Все поняли, что невозможно с помощью научного метода прийти к неопровержимым каким-то тезисам. Вот. Поэтому все обсуждают. Но здесь важен именно вот этот научный метод. Метод размышления, метод критического, на самом деле, анализа. Не в плане критического, что я такой весь критический, а в плане критического. То есть ты можешь обсудить реально продуктивно, эффективно какую-то идею, какой-то тезис, который тебе предлагается. Просто его ешь или не ешь, ориентируясь на запах и цвет, а ты можешь это как-то обсуждать. Вот. И, конечно, в этом плане, если голова хорошо подготовлена, мы это видим, преподавая богословские науки, если мы видим, что у ребенка голова организована, он привык думать, овладел базовыми приемами, на самом деле, мышления, вот, то логического мышления, то с ним совершенно замечательно, можно обсуждать все, что угодно. Но если у человека в голове компот, там плавает все подряд,
актуально для нашего времени, да?
Да,
потому что
ты не
нужно
можешь...
ли воспитывать молодежь так, чтобы она умела рассуждать, либо надо ее напичкать определенными
конечно.
Фактами, которые, пользуясь которыми они сдают какие-то свои минимумы по соответствию. Но для того, чтобы не обвинили святителя Василия в излишнем уповании на внешние примеры, которые не относятся к области благодатной, святитель уже сразу после этого рассуждения открывает для нас все-таки богоугодность именно такого подхода и указывает на Богом сотворенный мир, во всяком случае дерево, находящееся перед глазами каждого, а дальше переходит и просто к Священному Писанию Ветхого Завета. Для дерева он указывает для того, чтобы доказать, что кроме плода, который единственно важен в дереве по-настоящему, от которого мы питаемся, присутствует рядом с ним и вокруг него некая красота, некоторое лиственное покрытие. И это очень оказывается важно. Так и в душе истина является преимущественным плодом, но не лишено приятности и то, если облечена душа внешней мудростью, как листьями, которые служат покровом плоду и производят не неприличный вид. То есть самотворение Божие подсказывает, при всей важности плода есть некоторое служение этому же самому плоду, той Богом устроенной листвы и приятности, которые она создает для глаза, и в этом есть таким образом не только человеческий какой-то домысел, но и закон устроения мира. А если тебе этого мало, говорит святитель Василий, то перейдем к самим благодатным примерам уже из Ветхого Завета. Моисей не прежде оказался вождем Израиля, как освоил все мудрости египетские и оказался мудрейшим среди этого народа, представителем своего, с которым захотел страдать лучше, чем наслаждаться тем египетским изобилием, в том числе и житейской мудрости, и благ земных. И не одним Моисеем ограничивается Господь, примером Моисея, но и Даниила, который поначалу освоил всю мудрость земли халдейской, и только после этого уже был Словом Божьим воздвигнут к особому и благодатнейшему исповедничеству, и в том числе и пророческому, не прежде, а после того, как вся халдейская мудрость была уже им покорена.
Ну, конечно, тем более мне нравится, что он в одном месте говорит, что эти листья, они не только прикрывают наготу, но они и защищают. Угу. Вот это очень важно, что они и защищают плоть, потому что, опять же, когда мы воцерковляемся, возникает ощущение, как будто бы достаточно тебе...
Осеннее стать... ощущение необходимости отрясти все листья.
Отрясти листья, отрастить, может быть, новые листья, конечно, возникает необходимость. Однако же это требует усердия, конечно.
Сначала отрясти старые.
Намного проще это не думать, что называется. Как знаете, мне нравится сейчас очень много замечательных видео, где прославленные люди, даже там монахи, вот, говорят о том, что главным законом духовной жизни является не думать. Они говорят, а как вот вам молиться? Вот у вас не получается молиться, а очень просто, вам просто надо не думать. Чем меньше вы думаете, тем лучше вы молитесь. Замечательный тезис. Он замечателен тем, что, вероятно, он важен был бы, если бы мы все были действительно находились в состоянии монашеского делания. Вот для
либо детской простоты.
Детской простоты тоже в состоянии монашеского делания только может себе позволить человек, потому что, конечно, находясь в главе семьи или, может быть, будучи супругой в этой семье, младенческую простоту себе позволять – это очень большая роскошь, надо сказать, не по месту. Вот.
Кто-то должен тогда с тобой возиться вместо твоего ума, обеспечивая твое избавление от всяких стремнин и ловушек.
Ну и вообще, надо сказать, да, то есть всему свое место находится. И вот чем хорош святитель Василий, он всегда вот эту иерархию, он, как сказать, представляет. И у него есть путь, и ты по нему идешь. И вот если уж ты 15-16-17-летний юноша, который сейчас приступает к изучению наук, то вот пойми, что тебе нужно предуготовление твоего ума для того, чтобы он стал остр, чтобы он стал быстр, да, чтобы он стал глубок, в конце концов. Тогда уж ты можешь заниматься богословием. Вот. В то время как замечательная заповедь не думать и довериться духовникам, духовнику, монахиням, не знаю, кому-нибудь еще. Вот. Это, конечно, замечательно в своей простоте, на самом деле, какой-то совет. Вот. Но можно ли поручиться за его именно, кроме простоты, что-то еще в нем есть ли доброе? Сложно сказать, на самом деле, правда?
Господь, по-моему, тут избавляет от однобокости своим наставлением. Будьте просты, как голуби, но и мудры, как змеи. Только пашется благодать Божия, помогает человеку стараться свести в душе свои эти две, кажется, противоположные позиции.
Тем более же, но создается ощущение просто, что это все требует усердия. Поэтому посмотрите, святитель Василий, он регулярно, говоря о обучении, он называет его трудом. Он называет его там даже сравнивает его с трудом всегда. Это труд, это усилие.
Да, и
требующее усердие, это тренировка, как у бойцов, да, там как у красильщиков, что легко, что ли, там красишь, что шерсть, что шкуру. Это все труд, который, однако же, имеет замечательный плод. И вот эта ученость, да, наше понимание просто того, что как бы происходит вокруг нас, оно нас действительно защищает от очень многого, от всего некачественного, поверхностного, от даже и каких-то соблазнов внутри церковных, которые при том, что сейчас действительно же церковь, ведь она только становится все равно еще. И здесь сложно сказать, что мы везде находим только пользу с каждым человеком, находясь рядом исключительно. И в наше время требует рассудительность еще более, чем любое другое.
Да, по изобилию информации. Потому что сейчас как раз плюрализм, который для нас был когда-то новым словом, а сейчас уже просто каким-то представляется атавизмом, ну, разумеется, есть свобода слова, говорят. И поэтому каждый, что захотел, и выдумал. Долго не думал, а сказал, что захотел, то и высказал. Вот это его видение предмета. Поэтому, а ты, что называется, уж воспринимай. Хочешь, обтекай. Хочешь, принимай к сведению. Хочешь, только подальше удаляйся, потому что запах, он тем и хорош. Что не хочешь, чтобы пахло, отойди. А хочешь, наоборот, разбирайся с этим. И представляй свою собственную душу на влияние этих частных доводов, которые происходят из очень часто поврежденных каких-то источников, соображений, как раз далеких от здравомыслия. Ну, далее святитель предлагает продолжить эту логическую в стиле классической философии логику отношение к писаниям языческим. И говорит, теперь надо понять, в какой степени использовать.
Да, то есть как вот говорили.
Да, если мы сказали, что это в принципе нужно, то теперь давайте посмотрим, в какой мере, каким образом можно использовать и все ли использовать, где этот водораздел между тем, что полезно, а что бесполезно, или как правильно уже обходиться с этим разнообразным набором. Однако достаточно сказать о том, что сии внешние науки не бесполезны. Достаточно сказано о том, что они уже не бесполезны. Теперь следует сказать, в какой мере должно вам изучать их. Ну и в какой мере? Во-первых, у стихотворцев, начну с них, поелику они в сочинениях своих не одинаковы, не на всем по порядку надобно останавливаться умом. Итак, разборчивость, она совершенно приличная для отношения к светской литературе. Некоторые благоговейнейше чтут дорогие для нас имена великих русских поэтов или писателей, провозглашая их как бы центром Вселенной или центром Рязанской земли, например, память нашего Сергея Есенина. Кто бы был бы против назвать его все-таки, конечно же, в высшей степени одаренным, талантливейшим русским писателем, но с сопровождающими такими отраженными, причем в стихах, исканиями, мягко говоря, души, а то и откровенными ее падениями и полным осатанением и прочие, конечно, характеристики. Итак, святитель, кажется, убедил нас, что в отношении любого великого своим даром поэта совсем не лишнее проявить и внимание, и грамотность, и осведомленность. Но при этом совсем не нужно впадать в какую-то благоговейно восторженную и некритическую ступор такой, который бы тебя запечатлевал перед ним, как перед источником какого-то норматива.
Ну да, остается впечатление какое-то у меня, такой образ такого очень деловитого человека, который знает, что вот перед ним его главная задача – Царствие Небесное, да, он понимает, что сейчас пока ему еще надо подготовиться перед тем, как заниматься, собственно, изучением глубокого, таинственного вот этого богословия. И вот он залезает в такой большой какой-то ящик, да, и вот он деловито и рассудительно в нем, в общем-то, копается. Чтобы посмотреть, а что там есть, что ему нужно, берет оттуда, как он пишет, и дальше, да? Когда он описывает деяния или речи мужей достойных, следует восхищаться этим и подражать. То есть изо всех сил пытаться стать столь же достойными. Но когда их подражание, то есть этих поэтов, да, переходит на мужей порочных, то этого следует избегать, затыкая уши, подобно Одиссею, который, по их же словам, избегал таким образом пения сирен. Вот.
Да, опасаясь вот этого греховного влияния, какого-либо страстного смущения, могущего прийти на душу. Поэтому не будем хвалить стихотворцев, когда злословят, насмехаются, представляют влюбленных и упивающихся. Или когда ограничивают блаженство раздольным столом и разгульными песнями. Очень ясные образы, от которых надлежит удаляться, чтобы с медом не прибавилось тебе, не примесилось тебе яда от полученных впечатлений. Ну что же, уже кажется немало.
Дальше он пишет интересно. Он говорит, что они будут кого изучать? Они будут изучать стихотворцев. Потом говорит про историков и риторов еще здесь же очень интересно.
А давайте мы, Наталья Александровна, самое интересное про историков и риторов перенесем на следующую передачу. Потому что много меда вызывает рвоту, как сказал Премудрый. Поэтому нам тоже, чтобы как-то не утомить наших снисходительных слушателей, надлежит дать некоторое время поразмыслить над уже произнесенными словами. Благодарим вас сердечно за интересную беседу. И вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Бог.
До свидания.